ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Мы продолжаем с вами изучать Шримад Бхагавадгиту, и сегодня у нас уже на очереди 13 глава и текст номер 3. Кшетрагьям чапимам видхи сарва кшетришу бхарата кшетра кшетрагья йоргьянам та яттаджьянам матам мама. Перевод. Знай же, о потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Приступая к изучению тела и знающего тела, душа и души и сверхдуши, мы обнаружим три объекта исследования. Это Господь, живое существо и материя. На каждом поле деятельности, в каждом теле находятся две души – индивидуальная душа и сверхдуша. Поскольку сверхдуша – это полная экспансия Кришны, Верховной Личности Бога, Кришна говорит: «Я также обладаю знанием, но не об одном, а обо всех телах. В каждом из них я пребываю как параматма, сверхдуша». Тот, кто тщательно изучит природу поля деятельности и знающего поля, а так как она описана в Бхагавадгите, обретет истинное знание. Господь говорит: «Мне известно поле деятельности в каждом отдельном теле. Живое существо знает собственное тело, но его знание не распространяется на другие тела. Однако Верховная Личность Бога, которая в образе сверхдуши находится в каждом теле, знает обо всех телах. Господу известны все тела во всем многообразии их видов и форм. Так подданный может досконально знать принадлежащий ему клочок земли, но царю известно все, что происходит не только у него во дворце, но и на земле каждого из его подданных. Подобно этому, живое существо владеет только одним телом, а Верховному Господу принадлежат все тела. Царь – главный собственник земли в государстве, а его подданные – всего лишь арендаторы. Точно так же и Верховный Господь является главным собственником всех тел. Материальное тело состоит из органов чувств. Верховного же Господа называют Хришикешей, что значит «повелитель чувств». Он – истинный хозяин наших органов чувств, но так же, как царь – истинный хозяин, распоряжающийся всем государством. Власть, которой наделены его подданные, вторична. «Я также знаю поле», – говорит Господь, – это значит, что ему известны все тела, тогда как индивидуальная душа знает только свое тело. В Ведах сказано: «Кшетранихи шарирани биджам чапи шубха шубхе таневети са йогатма тапах кшетрагья учьяте». Материальное тело называется кшетрой, а внутри тела находится его владелец и Верховный Господь, который знает как само тело, так и его владельцы. Поэтому Господа называют тем, кто знает каждое поле деятельности. Разница между полем деятельности, знающим это поле, и тем, кто знает каждое поле деятельности, заключается в следующем. Совершенное понимание природы тела, индивидуальной души и сверхдуши в Ведах называют гьяной. Таково мнение Кришны. Тот, кто постиг единую природу души и сверхдуши и разницу между ними, обладает истинным знанием. Если же человек не понимает природы поля деятельности, знающего поля и верховного повелителя, его знание не является совершенным. Прежде всего, необходимо понять положение Пракрити, природы, и Пуруши, наслаждающегося природой, и Ишвары, повелителя, знающего поля и управляющего как природой, так и индивидуальной душой. Мы не можем путать их между собой. Необходимо различать их функции так же, как мы различаем функции художника, холста и мольберта. Материальный мир, являющийся полем деятельности, – это природа. Наслаждающаяся природа – это живое существо, а над ними стоит Верховный Повелитель Господь. В ведах Шветашватара Упанишад сказано «Бхокта бхагьям преритам чам, а бхокта бхагьям преритарам чаматва сарвам проктам тривидхам брахмам этат». Есть три проявления брахмана. Пракрити – это брахман как поле деятельности, джива – индивидуальная душа, пытающаяся господствовать над материальной природой, также является брахманом, и тот, кто повелевает ими, тоже брахман, но лишь он является истинным повелителем. Кроме того, в этой главе объясняется, что из двух знающих поля один склонен ошибаться, а другой непогрешим. Один хозяин, а другой подчиненный. Тот, кто считает двух знающих поля полностью тождественными друг другу, противоречит Верховному Господу, который ясно говорит в этом стихе: «Я также знаю поле деятельности». Только человек, лишенный знания, может принять веревку за змею. Тела разных видов принадлежат разным владельцам. Поскольку все души в разной степени способны властвовать над материальной природой, они имеют разные материальные тела, но в каждом из них пребывает Верховный Господь, руководящий действиями живого существа. Употребленное в этом стихе слово «ча» указывает на всю совокупность материальных тел. Таково мнение Шрилы Баладевы Видьябхушаны. Кришна – это сверхдуша, которая находится в каждом теле вместе с индивидуальной душой. Истинное знание – это знание о том, что сверхдуша повелевает и полем деятельности, и ограниченным живым существом, которое наслаждается этим полем. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на буталей своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубешча крипа синхупья эвача патитанам паванибью вайшнавибью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шумне Вади Пашчатя Деша Тарине. Еще раз текст. Кшетрагьям Чапимам Видхи Сарва Кшетришу Бхарата Кшетра Кшетрагья Йоргьянам Яттач Гьянам Матам Мама. Знай же, о потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение. Итак, мы начали очень важную и одну из самых сложных глав Бхагавадгиты, 13 главу, которая называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». Эта глава начинается с вопроса Арджуны, где он определяет 6 основных тем этой главы. Он спрашивает, что такое поле деятельности, кшетра, кто такой кшетрагья, знающий поле, что такое пракрити, кто такой Пуруша, что такое знание и что такое объект познания. Вот это 6 очень важных философских вопросов, которые Арджуна ставит перед Кришной. И начиная вот с этого нашего сегодняшнего 3 стиха, Кришна дает свои ответы. В частности, он дает определение знанию, и к этому мы подойдем. Итак, почему эти вопросы являются столь важными? Потому что они показывают, где мы находимся, что это за поле деятельности, куда мы попали и кто этим полем пытается управлять, пытается наслаждаться. Вот, то есть фактически, если вы оказались в каком-то новом незнакомом месте, вы сначала пытаетесь изучить поле деятельности, что здесь, где, какие есть возможности. И почему вы хотите это сделать? А потому что у вас по умолчанию стоит программа «Я хочу наслаждаться полем». Понимаете? Если, допустим, сказать какому-нибудь человеку на улице, что ты наслаждаешься полем, он, скорее всего, не поймет вообще, о чем вы говорите, да? Он подумает, что каким полем, я же не крестьянин, да, да и то, чем он там наслаждается, он пашет вообще, как папа Карло на этом поле, света белого не видя. Вот, то есть... Вот это вот определение кшетрагья, знающий поле, и определение пуруши, того, кто наслаждается материальной природой, пракрити, это принципиальные глубочайшие вопросы бытия, которые как раз определяют место, где мы находимся, кто мы такие и зачем мы здесь находимся. Итак, с одной стороны, мы хотим что-то познать, кшетрагья, я познаю кшетру, я познаю возможности того места, где я нахожусь. И для чего это делаю? Просто так, чтобы познать? Нет. Для того, чтобы выступить в роли пуруши, правильно? Вот, поэтому казалось бы, что вот эти вот две пары, кшетра, кшетрагья и пуруша пракрити, вроде бы как они тождественны друг другу, практически то же самое, да? Сказать поле деятельности вот, или пракрити, вроде бы то же самое, да? Но это не тавтология, это не повторение. Почему? Потому что, когда мы говорим кшетра поле деятельности, которое состоит из разных элементов, об этом чуть позже в 6-7 стихах Кришна скажет, вот, мы хотим познать это поле деятельности. Для чего? Для того, чтобы наслаждаться. Вот, поэтому кшетра гья, знающий поле, и пуруша, по сути, это одно и то же. В чем же различие? Различие в том, что кшетрагья – это тот, кто познает поле, а пуруша – это та же самая личность, которая теперь, познав его, что делает? Наслаждается. Понимаете? То есть смыслом нашего познания в этом материальном мире является расширение возможностей наслаждения. Вот когда у меня много всего есть, много разных возможностей, вот у меня большая фильмотека, я могу смотреть много фильмов, у меня большая музыкальная коллекция, у меня большая библиотека, я могу много чего читать, слушать, у меня много друзей, у меня много возможностей, я могу поехать туда, могу поехать сюда. Вот, то есть это расширяет мои возможности наслаждения. Вот это очень важный момент, чтобы мы четко осознавали, что это не есть повторение, что кшетра гья, знающий поле, и пуруша вроде бы как это одно и то же, по сути, потому что это одна личность, но немножко в разных функциях. Одна функция познания, другая функция наслаждения, потому что невозможно наслаждаться без знаний, правильно? Вот, допустим, если вы не можете какой-то техникой пользоваться, ну, не понимаете, какая-то сложная техника, вы не можете ей наслаждаться, понимаете? А специалист, который хорошо знает всю эту технику, он может использовать весь спектр возможностей, поэтому он этой техникой, каким-то прибором или механизмом будет наслаждаться по полной программе. А человек, который не знает, чье знание, ну, вот такое маленькое, да, он там две кнопки какие-то простые знает, в минимальном режиме все это использует, но весь спектр наслаждения этим полем ему неведом. Вот, поэтому мы и познаем мир именно для того, чтобы раскрыть максимальный спектр возможностей для наслаждения. Итак, живое существо обладает вот этой вот способностью познавать, это мы знаем, называется самвид шакти или чит шакти, энергия познания, вот, и все это подчинено следующей более высокой идее, идее ананда, идее наслаждения или хладини шакти, энергия, при помощи которой мы всеми этими вещами наслаждаемся. Вот, но здесь очень важным является такой вопрос, что кроме меня, наслаждающегося, оказывается, в этом теле существует еще другой наслаждающийся. Вот потому что у некоторых трансценденталистов, которые тоже изучают веды, часто происходит такой сбой в познании, и они говорят, что параматма, или вот это вот сверхсознание в сердце, это не какая-то отдельная личность, а это, они говорят, мое высшее я. То есть вот сейчас я, маленький я, это как бы я такой пока еще не выросший ребенок, душа в таком детском состоянии. А вот когда я духовно разовьюсь, теперь раскроется мое высшее я, и я стану им, понимаете? Вот, то есть это очень распространенное заблуждение в среде последователей так называемого индуизма, которые во всех этих вопросах до конца не разобрались. Именно поэтому Кришна здесь неоднократно, подчеркиваю, неоднократно отделяет себя от души. В 23 стихе этой же 13 главы он скажет, что в этом теле есть также еще и другой наслаждающийся, конкретно другой. То есть вот есть джива маленькая, которая пытается что-то здесь сделать, вот, и есть еще другой. То есть он совершенно четко разделяет, что сверхсознание – это не высший аспект моего «я», это никакое не мое высшее «я», это вообще другая личность. Ну, то есть путать себя с отцом неправильно. И в комментарии Шрила Прабхупада приводит очень хорошую аналогию, которая позволяет нам понять отличие души маленького Пуруши, маленького наслаждающегося и большого Пуруши. Или один знающий поле, который знает одно, один небольшой участок, вот, и тот, кто знает все тела. Вот, и это аналогия арендодателя и аналогия арендатора. То есть здесь говорится, что царь, ну, может быть, по такой немножко архаичной системе, которая сейчас у нас уже не работает, но тем не менее, в ведические времена царь считался владельцем всей земли, которая принадлежит царству, а люди имели землю как бы, ну, не в собственности, а в аренде, да? Вот, или, можно сказать, как на прокат вы взяли какой-нибудь иногда там невеста, ей не нужно там свадебное платье на всю жизнь слишком большое, но на прокат она его может взять, понимаете? Вот, или машину можно взять на прокат, или еще что-нибудь такое. То есть, пока вы этим пользуетесь, это вроде бы как ваше, но вы прекрасно понимаете, что это не ваше, а лишь на время. Может быть, долговременная аренда, но даже долговременная аренда все равно не делает человека собственником. Вот. И вот это очень важный момент, что параматма занимает особый статус, потому что ей принадлежат все эти тела, она источник всей этой энергии, и более того, она все их знает. Почему? Потому что она присутствует в каждом атоме, в каждом сердце. Я конкретно локализован вот в этом теле, и я считаюсь знающим тело или знающим поле, кшетрагья. Вот. Но в действительности я даже об этом своем поле далеко не все знаю, и поэтому иногда в моей жизни, в моем теле какие-то сюрпризы вылезают, да, потому что я говорю, о, я не знал, оказывается, да, то есть какие-то вещи, потому что карма многослойная, вот какие-то вещи я осознаю, допустим, я знаю свою природу, свои желания, свои планы до определенной степени, но есть что-то, чего я о себе не знаю, потому что эти пласты кармы еще не проросли, они еще лежат в спящем состоянии, вот апрарабдха карма. Но когда придет какой-то определенный период жизни, то, что интересует меня сейчас, эти вещи, они уже перейдут в сферу рудха кармы, то есть аджитой кармы, то есть эти вещи уже отработаны, они для меня не столь важны, а появится какая-то новая тема, которая полностью меня захватит, и вот это то, о чем, вернее, то, что я о себе еще пока толком не знаю. Но параматма знает. Она знает. И этим отличаются вот эти вот два знающих поля, что я, знающий поле, знаю только одно поле, и то лишь в малой степени, на каком-то определенном срезе времени, вот, а параматма, зная всю мою подноготную, всю мою историю прошлого, она знает обо мне и о моем теле абсолютно все, что, когда в моей жизни проявится и так далее. Вот, поэтому в 7 главе Бхагавад-гиты, 26 стихе, Кришна говорит: «Ведахам саматитани вартаманани чарджуна бхавишьяни чабутани мамту ведана кашчана». Арджуна, будучи верховной божественной личностью, я знаю все, что происходило в прошлом, все, что происходит сейчас, и также все, что должно свершиться, меня же не знает никто. То есть этим он определяет свой особый статус. Вот что мы знаем Бога лишь в той мере, в которой Он открывается нам, но целиком и полностью, конечно, никто его понять не способен, просто потому что мы амша, маленькая частичка, а Он полное целое, пурном, да, вот, и, допустим, если вы пришли на берег океана с какими-то емкостями, кружки, банки, ведра и так далее, вы можете сколько угодно их наполнять, наливать, вот, но океан останется океаном. Вот точно так же, сколько бы мы из этой истины не черпали знания, что-то нам открывается, практические какие-то вещи, которые связаны с нашей ролью по отношению к Богу. Мы философски его можем понять, что вот он как источник всего, всепроникающий разум и так далее. То есть, ну, такие более-менее доступные вещи для понимания. Но целиком понять природу его личности, конечно, мы не способны. При этом он знает о нас все. Вот в этом принципиальное отличие. Поэтому мы никогда не должны покупаться вот на все эти идеи о том, что параматма – это какое-то мое высшее «я», и при определенном этапе духовного развития якобы я им становлюсь, да, вот, потому что здесь в комментарии говорится о важности понимания единства нашей природы и отличия. Единство нашей природы состоит в том, что мы обладаем сознанием, и он обладает сознанием. Мы обладаем чувствами, и он обладает чувствами. В чем же разница? Разница в весовых категориях, что живое существо Ану, оно маленькое, а Верховный Господь Вибху. Вибху означает огромный, бесконечный практически, Ананта. Да? Вот. И часто приводятся такие аналогии, как фотон света или капля океана. Вот. И капля океана и океан по качеству тождественны, но по объему они несравнимы. Вот точно так же и Верховный Господь Вибху и живое существо Ану, атомарная вот эта вот частица духа, они равны по качеству, но по количеству они, конечно, очень сильно различаются. Поэтому вот это вот очень важное понимание для того, чтобы мы четко поняли следующий шаг. То есть, смотрите, если мы постигаем прокрити, материальную природу, для чего постигаем? Опять же, для того, чтобы ей наслаждаться, чтобы кшатрагья действовал в режиме пуруши, то есть знающий поле действовал в режиме наслаждающегося. Вот, то теперь, когда, допустим, я понял, что высшим объектом познания является не прокрити, не материальная природа, которая ниже души, а является высшей пуруша, вот это уже переключает вектор моего познания в другую сферу. То есть я от низшей энергии переключаю свое внимание на высшую энергию. То есть я теперь могу познать Бога. Вот, и поэтому вот эти вот два вопроса Арджуны последние, что такое знание и объект познания, они так важны. Потому что для материалистичного живого существа объект познания что такое? Это материальная природа. Опять же, для чего? Для того, чтобы ей наслаждаться. Вот. А для человека, который обладает настоящим знанием, уже не материальная природа является объектом познания, а является высшая природа, то есть высший пуруша. Для чего? А потому что для того, чтобы мы поняли, что я могу наслаждаться материальной природой, но я не могу наслаждаться Богом. Зато Бог может наслаждаться мной. Понимаете? Вот. То есть мы иногда слышим о том, что живое существо называют то пурушей. Пуруша – это как такое мужское начало, то есть доминирующий аспект, который наслаждается. Вот. Иногда мы слышим, что живое существо как пуруша, а иногда мы слышим, что его называют прокрити, то есть как бы природа, хотя и высшая, но природа все-таки, женское начало. И тут мы можем путаться, так все-таки живое существо, оно является пурушей, наслаждающимся, то есть хотя бы маленький, ну, мужчиной, вот, либо оно все-таки прокрити, обладает женской природой. Вот. И для этого очень важно понять одну простую вещь, что по отношению к материальной природе, вот этой вот низшей материи, мы, конечно же, пуруша. То есть мы ей наслаждаемся, потому что мы обладаем более высокой природой. В чем это проявляется? В том, что у Пуруши есть сознание, а у материальной природы сознания нет. Вот, и поэтому мы манипулируем материальной природой. Я могу построить дом из каких-то там камней и так далее, и они не разбегутся никуда, они будут послушно, значит, вести себя так, как я сказал. Да? Вот я вырыл колодец, у меня появилась вода, я развел огонь, я сварил пищу. То есть я могу манипулировать материальными элементами, они меня слушаются, поэтому я наслаждаюсь. По отношению к Прокрити, живое существо – это Пуруша. Но по отношению к Богу, живое существо уже находится в состоянии Прокрити. То есть, потому что Богом мы наслаждаться не можем. Потому что мы не выше Бога, мы ниже Бога. Наслаждается всегда тот, кто выше. Вот и поэтому очень важно понять, что я маленький Пуруша, а он Маха Пуруша, великий Пуруша, или Парам Пуруша, высший Пуруша. Вот. Поэтому не нужно путаться, когда вы встречаете утверждение, что живое существо относится к категории Прокрити, женской природы, с утверждением, когда утверждается, что живое существо является Пурушей, то есть как бы мужской природой. Вот. То есть это просто по отношению к разному полю деятельности. По отношению к материи я Пуруша, а по отношению к Богу я Прокрити. Вот. То есть и если у меня задача просто максимально расширить возможности наслаждения в этом материальном мире, ну, я материалист. И все будет зависеть от того, насколько хорошо я обладаю знанием об этом поле деятельности, и насколько это все поддерживает все еще моей хорошей кармой. Вот тогда я в самом идеальном варианте могу стать каким-то полубогом, то есть таким вот, ну, очень уполномоченным, могущественным живым существом, которому доступны, ну, куда больший спектр наслаждение, чем обычному человеку или, допустим, какому-то вообще существу, которое как дерево, живое существо, стоит, никуда сходить не может, оно корнями вросло в землю, вот, жар, солнце, у него зонтика нет, потом холод, ветер, град, снег, дождь, никуда уйти не может, все это терпеть приходится живому существу. Какое у него наслаждение? Потом еще приходят какие-то люди, обрывают там плоды, листья, там еще что-нибудь, там царапают что-нибудь на этом дереве, там здесь был такой-то и так далее. То есть ничего дерево поделать не может, понимаете? То есть его наслаждение, оно абсолютно минимально. Вот. А уже какие-то движущиеся живые существа, у них есть возможность движения, вот они там как-то, пища одна, другая, у дерева какая пища? Просто вот вода, дождь пошел, вот что корни там из земли впитали, вот то и есть пища, понимаете? Вот. А человек, он там какими-то изысканными блюдами, различными вкусами может наслаждаться. Вот. То есть мы видим, что все живые существа, но уровни наслаждения разные. Вот. А если взять уровень наслаждения полубогов, то люди выглядят достаточно бледненько по сравнению с ними. Вот. Поэтому человек, который находится в таком настроении Пуруши, для него вот эта вот главная задача материальную природу понять, выступить как вот такое знающее поле, хорошо это поле познать, разработать все эти технологии. Этим, собственно говоря, наука и занимается, да? То есть такое потребительское отношение к природе. Вот. И для чего? Для того, чтобы наслаждаться. Вот. Или отбиваться от других, чтобы нам другие не мешали наслаждаться. То есть оборона, да? То есть мы создадим какое-нибудь особое оружие там, и так далее, чтобы никто не лез к нам и чтобы нашему наслаждению никто не мешал. То есть вот это вот такая материальная материалистическая позиция. Но когда мы поняли, что объектом познания в высшем смысле является не материя, чтобы ее эксплуатировать, а тот, кто стоит и над материей, и надо мной, вот это будет настоящее знание. То есть истинным объектом познания является высший Пуруша, который является источником и души, и материи. Вот. И почему многие люди этой темой не интересуются или не хотят познать Бога, а это у них срабатывает определенная внутренняя защита, потому что они прекрасно понимают, если я узнаю Бога, я пойму, что я ниже Его, что им мне никогда не стать, если я не стану Богом, если я пойму свое более низкое зависимое положение от Него, Какие же у меня перспективы? Перспективы у меня вот такие, вот стать слугой Бога, а в некоторых традициях даже еще и называют живые существа таким обидным словом, как раб Божий, понимаете? Вот, и кому хочется быть рабом или даже слугой, хотя слуга – это более слово такое, скажем, поприличнее, чем раб, но все равно мало кому эти все вещи нравятся. Поэтому люди говорят, ну, Бог, ну что, вот зачем его познавать, да? Потому что они интуитивно прекрасно понимают, что если я познаю его и себя, то сразу нарисуется моя роль совсем другая, отличная от той роли, которую я себе в этом материальном мире застолбил, да? Мы же говорили, что по отношению к материи мы Пуруша. Вот Пуруша – быть престижно наслаждающимся, понимаете? Я выше, я наслаждающийся. Это престижное положение. А когда мы узнали, что по отношению к Богу мы занимаем подчиненное положение, вот, ну кому это нравится, вот, занимать положение, которое ниже? Вот когда отношений с Богом особенных нет, любви никакой нет, от этого знания только одни расстройства. Человек думает, что вот ну все, теперь выяснилось, что я слуга Бога, и меня эта перспектива вообще никак совершенно не прельщает, не интересна она мне. Да? Вот. То есть, вот эти вот шесть вопросов, которые задает Арджуна, они чрезвычайно важны именно потому, что они выводят нас на вот эти вот на фундаментальное понимание жизни. Что такое материя, кто такой я, кто такой Бог, как источник материи, духа, и какова моя роль. И все-таки, кем же я буду? Буду ли я Пурушей, наслаждающимся материальной природой, либо все-таки я созрею и стану слугой Бога. Вот. Но не каким-то там подневольным слугой, мальчиком на побегушках. Вот. А бхакти означает, что я совершаю служение на основе любви. Неправильный перевод бхакти – преданное служение. Абсолютно неправильный. Правильный перевод бхакти – любовное преданное служение. То есть любовь идет первым. Вот. Когда служение идет без любви – это не служение, это принуждение какое-то, понимаете? И вот это вот служение мы наблюдаем в материальном мире, которое мало кого привлекает. Вот поэтому бхакти – это не преданное служение. Бхакти – это любовное преданное служение. Вот. И когда у живого существа развивается любовь, тогда преданное служение становится радостью. Не повинностью, а именно радостью, естественным занятием для живого существа. Вот этот момент, он часто тоже упускается или неправильно трактуется, и опять мы финишируем примерно у той же идеи, что и вот рабы Божьи, да, вот, никакие мы не рабы, вот, мы возлюбленные Господа Кришны, и эта любовь проявляется именно в желании совершить что-то для этого объекта любви, и это называется любовным преданным служением. То есть, если мы очень глубоко вот эти шесть вопросов Арджуны изучим, то мы увидим, что они открывают, ну, потрясающие перспективы. Вот, потому что вот эти вот первые четыре вопроса, что такое поле деятельности, вот, кто такой знающий поле, и вторая пара вопросов, что такое Пракрити и Пуруша, как кажется, опять же говорю, как кажется, они вроде как повторяют друг друга в определенном смысле, вот, но с разным смыслом. Вот почему? Потому что знающий поле – это тот, кто хорошо знает материю вокруг себя. Можно сказать, что ученые современные – это люди, которые именно хотят познать поле. Да? То есть, это такая вот интеллектуальная функция. Вот, они двигают науку, они формулируют законы, все эти формулы на основе всего. Значит, создаются всевозможные технологии. То есть, это сфера познания. Сфера познания. А когда мы берем вторую пару вопросов Пракрити и Пуруша, это как бы то же самое, опять же, поле и знающее поле, но в другом аспекте, в аспекте наслаждения. Кто кем наслаждается, кто над кем давлеет. Вот и поскольку еще раз мы подчеркнем эту важную мысль, что наслаждаться невозможно без знания, вот, то вот это вот знание или функция кшетрагья, постигая мир вокруг себя, она идет первой. Когда ты это постиг, вот тогда ты создашь условия, используешь по максимуму все возможности материальной природы, пракрити, и станешь пурушей. Тогда хорошо. А когда ты поймешь, что высшим объектом познания является не пракрити, не материальная природа, а высший пуруша, вот тогда ты пойдешь дальше, если захочешь. Если не захочешь, можешь оставаться в рамках этого материального мира и по-прежнему пытаться наслаждаться этой материальной природой, повышая свой статус, повышая свой рейтинг, поднимаясь до уровня полубога и так далее. Но знай, дорогой наслаждающийся, вот что здесь есть сила времени, вот, и карма имеет тенденцию накапливаться, исчерпываться, вот, и сила времени как раз в этом вопросе помогает, поэтому все, даже самые максимальные успехи живого существа на материальном поприще, когда он пытается себя вот выставить в роли пуруши, наслаждающейся этой материальной природой, они все временные. Все, вот это очень четко нужно осознавать. Когда же живое существо поняло свое отличие от тела, что я не часть кшетры, что живое существо-то не часть кшетры, а это кшетра-гья. То есть мы сознаем это тело до какой-то степени. И то, что мы его сознаем до какой-то степени, это и говорит о том, что мы обладаем более высокой природой. Потому что сознание – это как раз способность смотреть на вещи свыше. Тот, у кого нет сознания, или человек потерял сознание, он ничего не соображает, он ничего не может контролировать. Вот. Но когда сознание у живого существа проявляется, чем выше сознание, тем выше способность контролировать прокрытие. И мы видим, что, вот, допустим, что, кто по современным понятиям для нас является идеалом этих вот развитых цивилизованных личностей. Это какие-то вот технократы, да, которые летают на летающих тарелках или там какие-нибудь показывают фантастические фильмы, люди с какими-то суперспособностями, значит, они там всем манипулируют, у них какое-то продвинутое оружие, какая-то продвинутая защита, еще прочие разные какие-то вещи, они обладают разными мистическими способностями. Вот, то есть, вот это вот нам представляется как некое развитие, то есть мы видим, что они могут управлять материальной природой, прокрытием лучше, чем мы. Да? Человек просто идет пешком или там едет на каком-нибудь осле, или на телеге, на машине, а кто-то там на каком-то звездолете или летающей тарелке, вообще там с огромной скоростью и летает, ну, вот это да, вот это прогресс, да. То есть мы видим, что вы крутите педали на каком-нибудь скрипучем велосипеде, это один уровень технологии, вот, либо какая-то там, значит, капсула вас несет со страшной скоростью, и это другой уровень технологии. Вот, то есть мы видим, что по-разному можно наслаждаться в зависимости от уровня знания, то есть что мы знаем об этой прокрити, об этой материальной природе. Вот, поэтому наука – это сейчас авангард человеческой мысли, потому что она позволяет вот максимально узнать о прокрити, о материи и перейти в вот эту категорию уже не просто какого-то там примитивного пуруши, да, вот, а такого пуруши продвинутого, который очень многими возможностями наслаждается. Вот, когда-то не было телевизора, потом появились какие-то черно-белые маленькие смешные телевизоры, потом они стали цветными, вот, и потом, значит, все больше и больше эта тема развивалась. Вот уже эти экраны с большим расширением, 4К, 8К, то есть качество картинки обалденное. Если посмотреть, допустим, на эти вот современные телевизоры и то, что там начиналось там в 50-е годы, эти маленькие черно-белые телевизоры, это небо и земля, разница огромная. То есть уровень наслаждения разный, вот, потому что технологии шагнули вперед, знание больше открылось. Вот, и так практически во всех сферах доставка, сервисы, обмен информацией, то есть все это очень динамично развивается сейчас, чего раньше не было. Почему? Потому что появилось больше знания. Итак, вот это вот знающее поле, кшетра-гья, он становится более успешным пурушей, наслаждающимся. Но, как мы сказали, эта вся программа имеет свои определенные временные пределы. Вот именно потому, что сама по себе Прокрити, материальная энергия, находится в процессе, в потоке времени. Живое существо, джива, впрямую времени не подчиняется. Но поскольку она под влиянием ложного эго отождествляет себя с этим телом, с этой кшетрой, с этим полем деятельности, то тело меняется, и живому существу в состоянии иллюзии кажется, что и оно меняется тоже. Вот. Поэтому, когда наша вот эта вот познающая способность начинает переключаться со сферы Прокрити в сферу вот этого высшего Пуруши, Верховного Господа, вот, уже мы познаем другую, более высокую природу, не материальную природу, вот, а высшую духовную природу, и, соответственно, познав ее, мы меняем роль. Опять же, к этой идее мы возвращаемся, что по отношению к материальной природе я Пуруша, наслаждающийся, по отношению к Богу я Прокрити, то есть тот, кем наслаждаются. Вот. И вот этот переход, он психологически, философски самый сложный для живого существа, вот потому что здесь есть вот эти вот наши у нас в нашем биосе, в глубоких настройках, вот такая вот прошивка, что я должен быть Пурушей, я ни перед кем, значит, колено не преклоню, ни перед кем выслуживаться не буду. Нет, я лучше, как говорится, умру свободным, да, чем буду жить там в каком-нибудь рабстве. Но если это вопрос о рабстве, то, конечно, да, это в принципе оправдано. Вот. Но когда речь идет не о рабстве, а о любви, о добровольных отношениях, это совсем другое. Вот. И поэтому люди о природе далеко не все знают, а о Боге, скажем прямо, знают они еще меньше, а точнее практически ничего. Вот. И поэтому то, о чем мы не знаем, это нас немножко напрягает, мы можем от этого всего бояться. Почему для людей, они говорят, ой, там попал в какую-нибудь секту, какой-то религиозный культ и так далее, потому что люди не знают, да, им кажется, что сейчас их будут все эксплуатировать, тем более, что такое действительно регулярно случается. Вот. И поэтому отличить настоящую религию от секты, на самом деле, ну, как бы так, не всегда легко, но если мы понимаем самую суть этого знания, ключ, то ключ очень простой, он открывает нам вот это вот понимание. Духовное знание делает человека свободным. Вот, всякие там секты и прочие, они превращают действительно людей в рабов, высасывают из них все ресурсы и так далее. Вот, и очень легко, на самом деле, одно может перерасти в другое элементарно. Вот эта вот грань, она очень тонкая. Вот, поэтому люди не всегда эти вот моменты тонкие замечают и всех, как говорится, в одну кучу, там, под одну гребенку гребут. Вот. Но духовное знание – это то, что как раз ведет живое существо к мокше. Да? Мокша или мукти – это означает освобождение. В то время как материальная природа, то есть то, что людям кажется, что мы тут свободны, что хотим, то и делаем. Вот, на самом деле они все являются здесь рабами, бандху или бандхана, да, связанными. Чем они связаны? Они связаны такими невидимыми силами, как гуны природы. И эти гуны природы побуждают их совершать карму или деятельность определенного типа. А эта деятельность приводит к определенным последствиям, и живое существо таким образом оказывается связано гуной и кармой. В то время, когда живое существо занимается духовной деятельностью, это происходит процесс как раз развязывания. Вот. И идеей, высшей идеей в ведической культуре является мокша, освобождение, но мы знаем, что выше освобождение, выше мокша стоит бхакти, потому что ты достиг освобождения, и дальше что? Теперь что в освобожденном состоянии? Что ты делаешь? Вот, просто летаешь, как какая-то частичка света по бескрайнему небу или что? Вот. То есть, если человек вышел из тюрьмы, он не просто достиг освобождения, сел там на дорогу возле тюрьмы и сидит. Нет, он идет к своим родственникам, к своим близким и так далее. Вот. То есть он начинает теперь уже действовать в состоянии освобождения. Так вот, что такое деятельность в состоянии освобождения в духовном плане? Это и есть бхакти, преданное служение. Хотя не все хотят этим заниматься, И даже есть трансценденталисты, которым вот достаточно такого безличностного освобождения, то есть они устали от болезненного материального существования, это они не хотят, уже не хотят, а служить Богу они еще не хотят. Вот. И поэтому их устраивает вот такое промежуточное состояние между материальным и духовным миром, которое называется саюджа мукти, то есть мукти – освобождение в форме погружения в это вот саюджа, значит соединение, да, юдж, йога – это вот соединение, саюджа – это полное соединение с чем? С джиоти, с этим сиянием. То есть есть люди, которых вполне устраивает вот такое промежуточное состояние. Вот, но есть люди, которые идут дальше. Вот, и Кришна рекомендует идти дальше. То есть он говорит, не останавливайся просто на мукте, просто на освобождении, развивай бхакти, отношения с Богом. Вот, потому что живое существо, все-таки оно живое, ему хочется какого-то обмена. Обмен означает отношения. Вот, и отношения бывают двух типов. Отношения с материальной природой, которые называются кармой. Вот, и отношения с Богом, которые называются бхакти. Вот, и есть вот эти вот хитрецы, которые ни там, ни сям, вот они решили, так сказать, зависнуть между этими мирами. Вот, не хочу я общаться с материальным миром, болезненная эксплуатация, меня тут не любят, обманывают и так далее. Вот, а Богу не хочу служить. Вот поэтому, в принципе, Кришна предусматривает такой вариант, и для тех, кто ни того, ни другого не хочет, это вот называется саюджа мукти. Вот, но это состояние тоже не является окончательным. Почему? Потому что оно не соответствует все-таки вот такой социальной природе живого существа, что ему хочется каких-то отношений, какого-то обмена и так далее. Вот. Поэтому опять нужны отношения. И куда? Либо опять падать в материальный мир, либо продвигаться дальше уже в сферу духовного мира. Вот. Поэтому вот эти вот шесть вопросов Арджуны, на которые Кришна отвечает в 13 главе, хотя они выглядят вот так немножко какими-то такими сухими философскими, знания, объект познания, пуруша, прокрити, поле, знающее поле, ну что это, какая-то ерунда, да? Вот если мы глубоко вот эти все вопросы начнем изучать, то мы увидим, что они выводят нас как раз вот на такие уже не философские, а в общем-то практические темы, которые касаются именно содержания нашей жизни. Хари Кришна, какие-то есть вопросы? Пожалуйста. Подключайтесь сами в живом порядке.
Приносите поклоны, Гуру преданные. Вот непреданные, они заняты поиском счастья в материальном мире, в этом поле, да, которое мы оказались. А преданный, он не перестает искать счастье в материальном мире, а выбирает отношения с Богом. То есть у преданного это центр жизни, вокруг которого вращается его интерес, это жизнь Кришны, так?
Вот. Ну, серьезный преданный. Есть же преданные начинающие, которые, допустим, сочетают, ну, допустим, духовную жизнь, семейную жизнь, у них есть там дети, семья и так далее. Они же к ними тоже отношения развивают. Им тоже хочется какую-то любовь там получать, правильно? Вот, поэтому все зависит от уровня преданного. Поэтому некоторые преданные, они, в общем-то, и в материальном мире какие-то отношения развивают и с Богом. Ну, в меру своей зрелости, все.
Но, в принципе, преданного полностью удовлетворит, если он действительно предался, служит Господу, вот эта духовная внутренняя жизнь, жизнь его сознания, и он теряет интерес ко всем этим новинкам, там, каким-то перемещениям, путешествиям, для него это не так интересно.
Он может эти вещи использовать в служении, если это, допустим, проповедь требует поездок или какие-то средства связи помогают ему лучше передавать знания. То есть мы сейчас вот пользуемся Zoom, да, это вот средства связи и так далее. Вот, то есть меня, допустим, техника как таковая сама не интересует, но на каком-то уровне ее вот можно освоить, потому что это помогает передавать знания. Вот в этом смысле.
Спасибо.
Угу. Дальше, пожалуйста.
Джинда Кумар Прабху, Хари Кришна, у меня два вопроса, два уточнения. Можно, пожалуйста? Вот первое по поводу кшетры и пракрити. То есть правильно ли я поняла, что кшетра — это сфера познания, которая материя вокруг себя, а пракрити — это когда мы по максимуму поняли ее?
Да, то есть когда мы уже из этого поля деятельности начинаем извлекать расу, вкус, наслаждение, понимаете? То есть, допустим, вы смотрите на какие-то продукты, да? Вы смотрите какой-нибудь продукт, который вы никогда не видели. Вот я, допустим, сегодня ночью только вернулся, прилетел из Индии, вот, ну, там, точнее, из Таиланда, через Таиланд летел. Вот, и там, ну, и в том же Таиланде, и в Индии очень много каких-то диковинных плодов, фруктов, овощей, которые у нас не растут. То есть мы смотрим на них и говорим, это что вообще? То есть, ну, непонятно, да? Вот, потому что я не знаю этого поля деятельности. А местные знают. Вот, то есть, и вот это вот знание позволяет им получать новые вкусы, правильно? То есть они могут готовить какие-то блюда экзотические, вот, которых у нас нет, у нас таких плодов нет. Итак, сначала познание идет, то есть они знают природу этих продуктов, как их там готовить, что из них можно сделать, да? Вот, и это открывает им новые вкусы, понимаете? Вот такого соотношения кшетры, поля деятельности, вот, и уже прокрити как то, чем мы наслаждаемся.
Спасибо большое. Еще второй момент, мне не совсем понятен, но почему я не могу наслаждаться Богом. К примеру, я могу прийти на киртан, и мне нравится киртан, мне нравится просад. То есть я же отчасти наслаждаюсь, или это разные состояния?
Нет, нет, нет. Это не совсем точная формулировка. Вы наслаждаетесь киртаном только тогда, когда вы поете киртан в настроении слуги, понимаете? Вы наслаждаетесь просадом, когда вы принимаете это как милость Бога, а не просто какое-то там диковинное блюдо, понимаете? То есть вот то, что испытывают наши вкусовые вот эти вот бугорки на языке, это чувственное восприятие. Наслаждение – это уже другое. Потому что сами по себе эти самые, как они, господи, чувствительные эти вот рецепторы, да, эти вкусовые бугорки, они наслаждаться не могут. Наслаждается живое существо этими ощущениями, которые приходят, понимаете? Вот, поэтому очень важно понимать различия между чувственным наслаждением и служением. Так вот, по-настоящему почувствовать киртан вы сможете не тогда, когда какой-нибудь, ну, харизматичный киртане поет какую-нибудь попсовую, очень такую цепляющую мелодию, и все прям там в экстазе. Это просто гуна страсти, понимаете? А наслаждение киртаном – это другое. Это когда вы совершаете его в духе преданного служения. И то же самое блюдо, вы говорите, о, классно все там прожарено, там в меру специй, все как бы. То есть вы материальные аспекты оцените, говорите, все очень хорошо, качественно сделано, да? Вот это наслаждение всеми вещами. Но когда вы понимаете, что этим до вас насладился Кришна, а вы получаете его милость, это уже совсем другой уровень восприятия, понимаете? Это тонкие моменты, которые может понять только человек, который понимает разницу между чувственным наслаждением и преданным служением. Чувственное наслаждение – это непосредственный контакт чувств и объект. Что вы увидели или там услышали киртан, да? Или вы попробовали какую-то пищу. Это вот непосредственный чувственный контакт, понимаете? Вот, если это все сделано профессионально, ну, то есть красиво действительно человек поет, или вкусно действительно повар приготовил, вот это вот первое ощущение, которое вы получаете, оно приятное, но это гуна страсти, понимаете? Вот, а наслаждение, оно происходит на другом уровне, то есть материальное наслаждение, оно вот на этом уровне гуны страсти происходит и дальше не идет, понимаете? Вот, кто наслаждается всеми этими вещами, а чувств, куда это дальше идет? В душу, в сознание. И когда теперь это все обогащено пониманием, что это вкусы Кришны, и это Кришна в таком звуке присутствует, то восприятие уже из гуны страсти получает некоторый апгрейд, и вот это уже, можно сказать, наслаждение Богом, но только оно стало доступно, когда вы в духе служения находитесь, понимаете?
То есть оно такое более глубинное, правильно ли я понимаю? То есть оно внутрь идет, не просто...
Это чисто внешне, можно так сказать. Но по сути, это счастье потребителя и счастье отдающего. Понимаете? Вот два человека, понимаете, они один другому что-то передает. То есть, можно сказать, чисто внешне, да, на чувственном уровне, один дает какой-то предмет и передает другому. Вот. И тот, кто получает, он испытывает свое определенное наслаждение. Но тот, кто отдает, может испытывать еще большее наслаждение, понимаете? Хотя это, кажется, вступает в противоречие с материалистической обычной концепцией, понимаете? А еще, пожалуйста.
Гражданин Кумар Прабу, спасибо за лекцию. А подскажите вот момент такой, отношение души и сверхдуши. То есть, с одной стороны, у меня вот какое-то недопонимание. Вроде как сверхдуша – это просто тот, кто санкционирует, дозволяет что-то действовать, ну, совершать какие-то поступки в соответствии с кармой. А с другой стороны, вот в стихе на 23-й вы сегодня ссылались, там Шрила Прабхупада говорит о том, что сверхдуша, она как бы вдохновляет где-то живое существо, где-то, ну, как голос совести действует. Вот этот аспект, как все-таки происходит? Или то, и то одновременно?
Функции параматмы в этой главе описаны, начиная со стиха 14-го, где там повсюду ее руки, ноги, глаза и уши она имеет повсюду, начиная с 14 стиха, и как раз вот где-то по вот этот 23-й, где вот определяется, что вот этот вот другой Пуруша, он наблюдает и дозволяет у Падраштану Манты и именуется параматмой. То есть совершенно четко пишется, что это не душа, а это другое живое существо, другое совершенно. Вот. И вот с этих стихов, с 14 по 23, перечисляются различные функции параматмы, которые можно, ну, на досуге прочитать, изучить. Если коротко, то да, две вот этих вот функции. А у Падрашта – ануманта. А у Падрашта означает, что он за всем наблюдает, ануманта, значит, дает санкцию на осуществление тех или иных действий. Это коротко можно свести к двум. Вот. Но вообще их больше, этих функций. Вот они описаны как раз вот в этом разделе с 14 по 23 стихи 13 главы. А еще кто-то есть? Давайте, подключайтесь, время идет. Один вопрошающий пропал, кто там еще? Почему-то не включается микрофон.
Слышно?
Слышно, да.
Вопрос про вот это вот нежелание служить. Оно каким-то способом может уйти, эта душа может захотеть служить?
Это передается настроение служения от великих душ. То есть бхакти – это же, тут, собственно говоря, понимать-то особенно нечего. Вот это вот, как, допустим, когда мы смотрим, как кто-то наслаждается жизнью, нам что? Нам тоже хочется также наслаждаться жизнью, правильно? То есть, это вот желание наслаждения, оно переходит от одного к другому. Точно так же, когда мы видим, как кто-то служит Кришне со вкусом, не просто служит, там подневольно лямку тянет, вот, мозоли себе натирает, а когда мы видим, что этот человек сейчас погружен действительно в процесс любовного, не просто служения, а любовного служения, добровольного, любовного служения, то вот это настроение, оно переходит нам. Поэтому мы и ищем-то вот этих вот благословений великих душ для того, чтобы от них перенять вот этот вот дух бескорыстного, чистого, преданного служения. То есть, они не просто нам какую-то философию мудренную расскажут, а именно способны поделиться вот этим вот духом служения. Вот это самая главная идея, вот это секрет бхакти. Что бхакти передается из сердца в сердце. От человека, который хочет это получить, человеку, который хочет получить, от того, кто это дает. И в этом, собственно говоря, величие Шрилы Прабхупады, что кроме знания, которое он дал, он посадил в сердцах своих учеников именно вот эту вот идею служения. Потому что если мы просто разберем всю философию, это будет хорошая теоретическая подготовка. Вот. Но для того, чтобы это все перешло в практическую плоскость, очень важна вот этот дух бескорыстной любви.
Слушать их, и, возможно, он проникнет в мое сердце, а, возможно...
Слушать с открытым сердцем, потому что можно слушать просто с разумом, воспринимая информационный слой, вот, а можно слушать с открытым сердцем, с желанием. Кришна, я хочу, чтобы мое сердце изменилось, понимаете? Можно дверь приоткрыть с кем-то там, через щелочку разговаривать, а можно полностью раскрыть, понимаете?
Спасибо. Гари Кришна.
А, кто-то еще там?
Гари Кришна, мои поклоны. Слышно меня?
Да, слышно.
У меня вопрос по этому наслаждению, которое живое существо получает в процессе получения знаний. Вот там манипуляции там, материальным миром, там более сложными какими-то там вещами. Вот этот тип счастья, он отличается вот. Допустим, люди, которые живут там в деревне, у них более простой уклад жизни, и видно, что они, ну, более счастливы, чем вот эти люди, которые обладают знанием. Они более умиротворенные, удовлетворенные. Или это разные типы счастья?
Знаете, если бы в деревне было доступно было более высокое счастье, скорее всего, люди из городов бежали бы в деревни, а не из деревень в города. Вот. Поэтому то, что вы сказали... Это может быть, а может и не быть. Вот, потому что также в деревнях вы можете увидеть там и разруху, и пьянство, и всякие негативные ужасные проявления, что люди там счастливы каким-то. А есть люди, которые в этой деревне как раз извлекают максимальную благость, потому что там природа, земля, более естественные условия. Вот, и поэтому все от гуны зависит. И как правило, видите, деревни, они такие, либо благостные, либо невежественные, а города, они все больше в страсти, вот, и поэтому есть такие очень ухоженные, благостные деревни, где прям все действительно, вот, а есть заброшенные, кошмарные, там, разрушенные, пьяные все эти деревни, вот, невежество, вот, но страсть вы в деревнях редко обнаружите. В основном вот эти вот две гуны, либо невежество, либо благость. Вот. А города, они привлекают людей именно страстью, вот это вот движением, активностью, там много всего нового, интересного и так далее, понимаете? Вот. Поэтому здесь то, что вы нарисовали картинку, что в деревне там больше какого-то счастья, это в том случае, если гуна благости, тогда да. Вот, но также вы можете в деревне увидеть ужасную гуну невежества, понимаете? Хотя в городе ее тоже, конечно, хватает, но в основном главное вот эта вот урбанизация, почему в Кали-Юге такая урбанизация, что в основном большая часть населения с земли срывается и переезжает в города, это развитие гуны страсти. Вот, в ведические времена города тоже были, но большая часть людей жила на земле. Да что там, Господи, в 18-19 веке практически во всех странах мира еще большая часть населения жила в деревнях. Вот это вот только индустриальная революция, создание всех этих вот новых рабочих мест, все это повышение всей этой гуны страсти, оно стало основой оттока людей из деревень, от такой простой жизни к более сложной, замороченной жизни в гуне страсти, потому что больше там такого чисто внешнего чувственного наслаждения, понимаете?
Ну вот, мне показалось, что счастье зависит от знаний.
У меня сомнения. Это так и есть, счастье зависит от знания, да. А в чем сомнение, я не понял?
Думал, что счастье от знаний зависит, это состояние сознания.
Как не зависит? Ну, смотрите, мы же вот природу души, когда изучаем, мы говорим сад, чит, ананда, да? Вот, то есть сад – это вечность, чит – это знание, ананда – это блаженство. Какая же может быть ананда, блаженство, если нет чит, знания? Это невозможно. Поэтому здесь связь прямая. Чем больше знания, тем больше доступ к наслаждению.
Ты еще я слышал, что преданное служение начинается только в освобожденном состоянии.
Настоящее преданное служение, да, оно после освобождения начинается.
И вот дживы, отличные от Бога, их тоже иногда называют атмаранами. Да, вот, допустим, Нарада Муни, он пришел во дворце Кришны, и там он его спрашивает, вот, как вы вот атмараны, люди, отдаленные сами в себе, вот заходите к нам, там, царям и так далее. То есть живое существо может же черпать наслаждение в себе само?
Может и должно, потому что счастье, которое или наслаждение, которое поступает к нам из внешнего мира, оно временное, да? Допустим, сегодня хорошая погода, я наслаждаюсь ей, а завтра ужасная погода, наслаждаться я уже не могу, потому что внешние обстоятельства изменились. Вот. Но если человек научился получать счастье изнутри себя, он от этой погоды, от меняющихся обстоятельств уже не зависит. То есть это счастье такого независимого толка, в этом плане, да. Вот поэтому эти вот атмарамы или вот эти личности, которые удовлетворены сами в себе, это люди более независимые, более продвинутые, чем те, чье счастье зависит исключительно от внешних условий. Знаете, когда вокруг все чисто, красиво, тепло, уютно, люди вежливые, все есть, никто не болеет, так хорошо, понимаете, такое внешнее благоденствие. А когда вокруг грязь, какая-то грубость, страдания людей и прочее, ну какое же наслаждение тут, понимаете? Вот. А внешняя ситуация, она же меняется постоянно, понимаете? То одно, то другое. Вот. Поэтому атмарамы – это как раз те, кто перешли в такой автономный режим счастья, то есть они понимают, что раз сам наслаждающийся находится внутри, значит, то, чем он наслаждается, также может быть внутри, понимаете? Просто отсутствие внутренней культуры, духовного знания закрывает эти вещи, и поэтому люди исключительно во внешний мир переходят. Представьте себе, допустим, человек находится в квартире, и в этой квартире все абсолютно пусто, шаром покати, вообще ничего нет, голые стены, там все вообще ничего. И что человеку делать в таком состоянии? Он будет из окошка выглядывать на какое-то другое разнообразие, понимаете, потому что внутри у него там абсолютно ничего нет. А теперь представьте себе дом, в котором много всего, там и богатейшая библиотека, вот, и какой-нибудь там домашний кинотеатр, и все там такое, масса вообще всего, чем можно наслаждаться. Ему из окна даже не обязательно выглядывать, потому что внутри столько всего, понимаете? Вот, поэтому самоосознавшие души – это люди, которые поняли, как много всего внутри, что внутри не просто душа, а еще Бог. Знаете? Вот. А люди, которые не знают Бога, наслаждаться-то хочется внутри, что там, чем наслаждаться. Они поэтому через вот эти вот окна своих глаз выглядывают во внешний мир, говорят, о, вот, вот чем мы будем наслаждаться, пойдем туда или поехали туда, поедим то, там, понаслаждаемся, покатаемся, еще что-нибудь такое. То есть они в своем счастье полностью зависимы от внешнего мира. А во внешнем мире, как я сказал, ситуация меняется. То благоприятствует, то неблагоприятствует. То все разрешают, то все запрещают. Понимаете? То, что-то есть, то нет.
Вот эти атмарамы, они же не обязательно майявади.
Атмарамы, да, они бывают майявади, а бывают преданные тоже. Просто преданные такого интроспективного типа, которые больше в себя погружены, чем во внешний мир.
Спасибо. Харе Кришна.
Давайте последнюю руку я вижу. Владислав, да, подключайтесь. И на этом закончим.
Немножко непонятно. Помогите разобраться. На каждом поле деятельности, в каждом теле находятся две души, индивидуальная душа и сверхдуша. Вот. Как это, ну, выглядит технически? Потому что, ну, мы знаем, что индивидуальная душа покрыта ложным эгом, телом и так далее. А где находится вся душа в этот момент.
Параматма находится рядом, просто она трансцендентна. Душа тоже трансцендентна, но поскольку она связана с кармой, вот на основе этой кармы она вошла в это физическое тело и получает все плюсы и минусы этого тела, все наслаждения и все болезни этого тела она получает. Параматма находится рядом, вот буквально рядом, но она выполняет роль свидетеля, того, кто наблюдает и дозволяет, то есть включает программу, как через материальную природу это живое существо получает свою карму. Аналогия, которая приводится в Упанишадах, это аналогия двух птиц, которые сидят на ветке одного и того же дерева. Вот, но одна птица клюет плоды этого дерева, сладкие и горькие, то есть то, что мы пожинаем плоды своей хорошей и плохой кармы, а другая птица просто смотрит на нее и ждет, когда же эта птица отвлечется от плодов и обратит внимание на нее. Вот, то есть, ну, это такая общая аналогия. То есть это все в одном теле находится, но параматма, она фактически обеспечивает возможности и желания, какое живое существо хочет, потому что наши материальные желания осуществляются при помощи трех гун природы. А эти три гуны природы не в нашей власти, но они во власти параматмы. Вот, поэтому параматма видит наш заказ, и через материальную природу его осуществляет. Как вот, допустим, человек пришел в ресторан, прочитал меню, сделал заказ, официант идет на кухню, передает заказ поварам, повара готовят. Понимаете? Вот, то есть сам человек на кухню не ходит, туда официант. То есть можно сказать, что Кришна в роли параматмы, он как официант, он принимает заказ, вот, передает его материальной природе, и фактически материальная природа уже приносит ему готовое, живое существо этим наслаждается. Вот, и с него, соответственно, списывается как из счета там какая-то карма хорошая, какой-то хорошей кармы стало меньше. Не знаю, понятная аналогия, нет? Хорошо, давайте на этом закончим. Всем спасибо. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.